добрый вечер. У нас сегодня очень важная тема, я считаю, одна из опорных тем в воспитании ребенка. Но, к сожалению, на эту тему достаточно мало говорится, поэтому я думаю, что сегодня у нас будет только начало разговора. Посмотрим, как будут вопросы из зала, какова реакция зала, насколько важно будет то, что я считаю нужным сказать. В зависимости от того, от вашей реакции, я буду подробнее или более лаконично говорить. Начну я, пожалуй, вот с чего. Вы обращали наверняка внимание на то, что когда рождается малыш, первый вопрос, который задают родителям, это говорят, а кто родился, мальчик или девочка? Это всегда так бывает. И родители отвечают, кто родился. Но проходит совсем немного времени, и воспитание, мальчик это или девочка, очень часто становится таким, со стороны смотришь, и не всегда понятно, кого они воспитывают, мальчика или девочку. Если посмотреть на уровни одежды, еще в студенческие годы нам говорил наш преподаватель один по семье, по семейной жизни, который преподавал предмет, он нам говорил, обратите внимание, у нас одежда становится, как он называл тогда, одежда гермафродит. Не поймешь, мужчина одет или женщина. Джинсы, джемпер, короткая стрижка, кроссовки, оформление внешности. И внешность-то бесполая. И поведение. Начинаешь смотреть, какое вырабатывается поведение. А бесполое. Сделать карьеру, добиться успеха личного, быть независимым и быть равным среди равных. А лучше еще возглавить, иметь власть. И вот это вот воспитание бесполое, установка на бесполость, на установку на то, что у человека нет пола. Да плюс ко всему еще сейчас очень модное направление. Феминистки, такое есть феминистское направление, есть радикальные феминистки, которые борются именно за то, чтобы достичь всеобщего равенства, общепланетарного рая, где бы не было угнетения женщин со стороны мужчин. Совершенно серьезно это было, говорили люди, феминистки, женщины-феминистки, когда работала еще в Магнитогорске университете, и у нас была международная конференция, приехали из Англии представительницы, кстати, из Екатеринбурга были феминистки. И совершенно серьезно они говорили о том, что женщины добились уже равенства во многом. Но теперь надо добиться того, чтобы мужчины уходили в декретный отпуск наравне с женщинами. Ведь сейчас же есть молочное питание, они могут воспитывать точно так же детей и так далее, и так далее. Вот эти вот идеи, которые на уровне политических идей очень сейчас серьезно раскручиваются, это уже не шутки, это уже серьезное политическое направление. Насчет равенства. Столько об этом говорится, что возникло у меня такое желание, в конце концов, все-таки рассказать о том, мужской пол и женский действительно друг от друга на уровне психологическом не отличаются. Мы действительно одинаковые или мы все-таки разные? Потому что очень, под словом равенство очень часто звучит в подтексте слово одинаковость. Вот действительно ли мы одинаковы? И действительно ли мы одинаково можем выполнять мужскую и женскую работу? Действительно ли женщина может быть тоже главой семьи, а мужчина может быть такой же мамой-кормилицей, уходить в декретный отпуск? Может быть, за этим и стоит то, что мы просто не знаем человека. Может, на самом деле это все возможно? Так вот, чем больше я занималась этой проблемой, изучала различия, межполовые различия у мальчиков и девочек, у мужчин и женщин, тем больше я приходила к такому мнению, что это настолько грубая ложь, вот эта вот идея всеобщего равенства, взаимозаменяемости полов. Мы очень разные, настолько разные, что это прекрасно. И разные именно в том плане, что мы очень хорошо два пола взаимодополняем друг друга. То есть может быть такая гармония потрясающая, красивая гармония. И может быть настолько это все грубо разрушено, когда будут сплошные руины и будут одни слезы. Что сейчас и делается. Вот, что можно некоторые моменты, конечно, я не буду детально все проговаривать, потому что здесь не психологи сидят, и потому что возможности нет у меня такой, по каждому возрасту все проговаривать. Что я считаю необходимым по каждому этапу развития, основные моментики я проговорю. Так вот, начну, пожалуй, вот чего. Самое интересное исследование по различию полов, на мой взгляд, научное исследование. Мужской пол, как он отличается от женского, начались в 90-х годах прошлого века. Эти исследования проводили нейропсихологи в разных странах мира. Что там было интересного? А дело в том, что наука достигла уже такого уровня, когда можно совершенно спокойно ставить такие специальные датчики и смотреть, как работает мозг. На уровне сканирования мозга смотреть на экран и видеть, какие участки мозга сейчас задействованы. И сравнивать, мужской мозг и женский отличаются друг от друга или нет. Так вот, когда стали это исследовать, оказалось, что очень отличается. В Калифорнии были специальные исследования проведены. Что оказалось? Оказалось, что когда дается одна и та же задача, ставится перед мужчиной и женщиной, даже разные участки мозга активизируются. То есть мы решаем задачу, мужчина и женщина решают задачу, задействуя при этом совершенно разные центры в коре головного мозга. Кроме того, оказалось, что мужской мозг по объему, по весу, точнее, он более тяжелый, чем женский. Когда мужчина начинает говорить, ну вот-вот, это же доказательство того, что мужчина умнее. Ни в коем случае ни один пол не лучше другого, мы просто разные. Когда стали смотреть, за счет чего мужской мозг действительно тяжелее, оказалось, что он не тяжелее за счет тех клеток, которые отвечают за интеллект. Он действительно тяжелее, но за счет тех клеток, которые отвечают за связь между разными этажами мозга. Почему? Непонятно. Но мозг устроен по-разному. Когда стали изучать, вот если вы вспомните, мозг он состоит из двух полушарий. А эти два полушария соединены специальными таким, это называется мозолистое тело. Как бы соединение, такой специальный переход из одного полушария в другое. Так вот, у женщин это мозолистое тело, вот этот переход с одного из одного полушария в другой, на 30% больше, чем у мужчин. На 30%. Кстати, ученые, нейропсихологи считают, что это является одной из причин того, что женщинам гораздо легче одновременно делать несколько дел. То есть связи между мозгом более такие, более распространенные. Опять-таки, когда стали смотреть, мозг, хорошо, он имеет разное строение, разный вес, разную структуру. У мальчиков и девочек разные участки мозга одновременно созревают или нет? Оказывается, нет. У нас даже мозг по-разному созревает. У девочек гораздо раньше начинает созревать левое полушарие, которое отвечает за речь. Девочки гораздо раньше начинают говорить, они лучше усваивают иностранный язык, легче им усвоить. Они говорят гораздо больше, что заметно и в семье, и вообще в быту заметно. Женщины говорят гораздо больше, девочки говорят гораздо больше. И вообще им все надо проговаривать. Им легче, когда они даже какую-то проблему проговорили. У мальчиков, у мужчин совершенно по-другому. У них правое полушарие раньше начинает развиваться. И у них гораздо лучше, поэтому у них совершенно другие... Как бы предрасположенность совершенно другая. За счет этого у мужчин лучше развито пространственное мышление. Вот кто уже взрослый, кто водит машину, он знает, если спросить у мужчины дорогу, как проехать, мужчина объяснит очень просто, очень лаконично. Женщина эту же дорогу будет объяснять долго-долго-долго, и в конце концов сама собьется. Почему? А у нее лучше развита речь. Но пространственное мышление, для нее это очень тяжело. А у мужчин лучше развито пространственное мышление. Логическое мышление у него тоже развито. Лучше, чем у женщины. Это не означает, что у женщины нет логики. Но она имеет свою специфику. Мужчина – это опять-таки строение мозга. По-другому устроено. Предрасположенность другая. Мужчина, если прорабатывает какую-то идею, он прорабатывает ее очень экономно, очень сосредоточенно и глубже. Для женщины с ее логикой, где важны детали, у нее другое полушарие более активно, для нее важно все. Для женщины важно все. Как говорил наш научный руководитель, женщина всегда пишет большую советскую энциклопедию. Все, все важно. И поэтому она часто растекается, захватывая все широко, но не так глубоко. И другие отличия, очень большие, очень, ну, допустим, вот еще такое могу сказать. Различия, что можно с помощью сканирования обнаружить. Как мужчины и женщины, мальчики и девочки реагируют на неприятности. Это принципиально важно. На серьезные переживания. Когда стали смотреть, как реагирует мозг на уровне активности мозга. Если какой-то стресс, очень серьезное переживание, болевое переживание. Если сканируют мужской мозг, отслеживают, смотрят на экране, то и в левом, и в правом полушарии всегда остаются участки спокойные. Спокойные. То есть такие центры, которые отвечают, когда не теряется логическое мышление. Когда начинают смотреть женский мозг, полыхает все. Все полыхает. То есть сначала резкий всплеск эмоций и тех участков, которые отвечают, я повторяю, когда состояние такое, предельное такое эмоциональной значимости, женщина часто теряет контроль. Для чего я это говорю? Для чего я это говорю? Не для того, чтобы женский пол хуже мужской, лучше, ни в коем случае. Я это говорю для того, что роль главы семьи, если предназначена Богом, чтобы исполнял мужчина, для этого сделано все. Вплоть до того, что даже на уровне структуры мозга, заложено то, что может облегчить ему выполнять эту задачу. Если женщина более эмоциональна, более ранима. Кстати, сказать у женщины, что могу сказать, почему? Вот женщина, мужчина должен быть главой семьи. Он должен отвечать. У него должна быть ответственность за происходящее в семье. Он должен очень хорошо анализировать ситуацию и не терять самоконтроль. У него для этого все есть. Но женщина должна быть помощницей ему. Для этого она должна очень хорошо его чувствовать. Она не должна ему постоянно спрашивать, как ты себя чувствуешь. Это на уровне... Вот в психологии есть такое понятие эмпатия. Это вчувствование в состояние другого человека. Вчувствование. Когда не надо ничего объяснять. Когда девочка, женщина, она сердцем чувствует, в каком состоянии находится другой человек. Хорошо ему, плохо. Он просто разыгрывает, что ему сейчас все хорошо. Или на самом деле хорошо. То есть для того, чтобы она могла понять, сейчас как правильно себя вести. Ведь пришел глава семьи в дом. Пришел тот человек, на котором вся ответственность за то, что будет происходить в семье. Она должна ему помочь. Она должна его поддержать сейчас. И вместе с тем она должна смотреть, как дети ее сейчас чувствуют. То есть на ней ответственность внутри дома, чтобы было тепло и уютно. Вот ей, у них гораздо лучше развита эмпатия, чем у мужчин. Эмпатия в чувственном состоянии другого человека, когда не надо говорить, а это просто человек чувствует. Мы уже говорили об эмпатии, я просто не буду повторяться. Кроме того, у женщины есть еще другая особенность, которую отмечают психологи. У женщины гораздо больше развито так называемое боковое зрение. Когда смотрели, мужчина и женщина, когда они смотрят, есть ли отличие в захвате объектов, когда человек смотрит? Так вот, оказывается, когда мужчина смотрит, у него захват все-таки гораздо меньше объектов. Он смотрит на суть проблемы. Женщина, когда смотрит, вот есть такая у психологов даже такая шутка, если женщина не смотрит, это не значит, что она не видит. У женщины захват зрения 180 градусов. 180 градусов. Причем это не напрягаясь, это естественно, это от природы. У девочки, у женщины. Так вот, когда выходит из одной и той же компании муж и жена, и жена говорит, слушай, ты видел? Он говорит, да откуда ты видел? Он говорит, да как же, это же на наших глазах было. Конечно, он не видел. Мужчины не так настроены на общение, им главное сама суть. А женщине важны детали. Плюс я говорю, вот у нее очень много таких моментов, которые даны не, просто само собой даны. она больше замечает. Так уж дано. У нее лучше развита эмпатия, она сильнее чувствует. Это может быть плюс и может быть минус, потому что еще очень развита эмоциональность. Значит, она легче может сорваться. Ну, попросту говорю, от природы дано, Богом дано так. У нас есть предрасположенность к тому, чтобы мы могли нормально, женщины, выполнять роль помощницы, когда не надо лезть в душу и каждый раз спрашивать, а когда это чувствуешь? И когда ты в состоянии, если у тебя есть желание, если у тебя правильное воспитание, помочь. И у мужчины, опять-таки, ему легче ситуацию проанализировать и в этой ситуации остаться хладнокровным и принести правильное, взвешенное решение. Если отойти в сторону и сказать, да пусть она сама думает, вот она такая всегда истеричка, вот пусть она сама думает. Если мужчина отойдет в сторону, женщина может с этой задачей не справиться. Почему? Она легче гораздо уйдет в эмоции. Из-за своих эмоций, из-за того, что она завязит в мелочах, она может принять решение не то, которое бы принял муж. Это одно. Это, говорю, на уровне психологии. Но надо еще понимать, если семья воцерковленная, если верующая, то еще благодать действует по-другому. Благодать по-другому действует. Раз глава Богом установлена, что глава семьи муж, значит, на него, через него, на жену, на послушание и потом на детей. Это все вещи очень важны. Но будем еще отдельно говорить, чтобы не смешать в одну сторону. Так вот, мозг очень отличается друг от друга. У мужчины и у женщины. Но вот это вот мозг, строение мозга, на каком уровне? Когда это закладывается, что мозг мужчины и женщины отличается друг от друга? Как у нас формируется пол? Когда психологи стали изучать, что такое пол, оказалось, что пол, мужской или женский, это настолько многоэтажное, многоуровневое явление, вот как многоэтажное здание. Как многоэтажное здание. И на каждой ступеньке, когда формируется пол, может быть сбой, может быть нарушение. Поэтому некоторые моменты я с вами проговорю, что на уровне воспитания нужно помнить внутри семьи, когда вот воспитывается собственный ребенок, на что нужно обратить внимание, чтобы, не понимая того, пол ребенка не сбить. На каком уровне? У нас самое такое распространенное понятие – это гражданский пол или паспортный пол. Это тот пол, который дается ребенку, его видно при рождении, в зависимости от строения тела. Этот пол называется гражданский или паспортный пол, или акушерский, там много названий. Но это внешний пол. У нас еще у каждого формируется так называемый психологический пол. Так вот, пол гражданский по паспорту и психологический может не совпадать. Когда по полу, по паспортному полу, по гражданскому мальчик, а он чувствует себя девочкой. Или наоборот, девочка, а чувствует себя мальчиком. Это крайние случаи. А бывают случаи более распространенные, которые сейчас в массовом количестве воспроизводятся. Это женоподобные мальчики и мужеподобные девочки. И мужеподобные девочки. На какой стадии это все идет? На какой стадии это может произойти? И как сделать, чтобы этого не было? Первое, что хотелось бы сказать. Очень важно, это этап беременности. Вот внутриутробная стадия и первая стадия после рождения. Там закладывается на этом уровне очень много всяких этажей. Там закладывается генетический пол, гаметный пол, гонадный пол, гормональный пол. Это там много-много всяких этажей закладывается. Для вас, вот, чтобы в эти дебри не забираться, я просто скажу основное. Сейчас известно, что внутриутробно основной пол, который первоначально, это у эмбриона, это женский пол, базовый пол, женский пол. Для того, чтобы родился мальчик, должен сработать так называемый принцип Адама. Что это означает? Нужны дополнительные команды, дополнительные усилия, чтобы сформировался мальчик. Какие это дополнительные команды? А это, например, такие вот две команды, которые сейчас открыты уже. Это то, что на четвертом, с четвертого по седьмой месяц должен включиться так называемый XY-антиген. Он, если это он включается, значит, начинается перестройка на мужской организм. А после этого должны включиться клетки затем, клетки Лейдыга, и которые начинают вырабатывать гормоны. И они вырабатывают до 32 недели. Примерно 32 недели вырабатываются, а потом атрофируются. Если вот эти две команды произойдут, значит, родится полноценный мальчик. Если их не будет, то родится девочка. Дополнительные команды нужны. Так вот, были проведены очень интересные исследования. Оказалось, что на этой стадии, когда ребенок вынашивается, формируется не только тело ребенка, а формируется так называемый половой центр мозга. Половой центр мозга. То есть у нас может быть... Что значит половой центр? Это не какой-то отдельный участок в мозге. Это очень разветвленная цепь, разветвленная сеть нервных клеток, которые отвечают за поведение мужское или женское. Так вот, обращаю ваше внимание, что здесь могут быть и такие нарушения, когда ребенок сформировался по мужскому типу, а мозг по женскому, и наоборот. Такие случаи известны. Что на это влияет? В науке известно, что на это влияет гормональный фон матери. Гормональный фон матери. Если преобладают половые гормоны мужские, формируется мозг по мужскому типу. То есть больше развито пространственное мышление, больше, более активен, агрессивен, независим. Если по женскому типу преобладает, то более пассивная, зависимая, эмоциональная, ранимая, чувствительная и так далее. Почему я говорю вам об этом, об этих тонкостях научных? Да потому что сейчас есть такая гипотеза, есть такие серьезные опасения, опасения на уровне гипотезы, что гормональные таблетки сейчас все больше и больше начинают говорить, гормональные противозачаточные препараты. Сейчас известно очень много отрицательного побочных эффектов. Рак молочной железы, сосудистые заболевания и так далее, и так далее. Так вот, к ним я хочу добавить на уровне предположения. Есть такое опасение, что гормональный фон, они могут сбивать гормональный фон, и он может влиять на формирование структур мозга по мужскому или по женскому типу. Это очень сложная проблема. Я просто к тому, что говорю о ней. Здесь надо разговаривать с высокими, то есть специалистами хорошими. У нас будет еще, я поняла, что у нас будет отдельная лекция по этой теме, где будут специалисты читать. По крайней мере, раньше планировалось. Но просто вам хочу сказать, что я уже много раз в своей жизни на уровне как психолог убеждалась в том, что, в миру как психолог, убеждалась в том, что то, что говорится в православии, наука просто это подтверждает. Но если сказано, что в православии, что рождение, что ребенок дается Богом, душа посылается Богом, а все остальное это Богу противно, я не удивлюсь, что вот эта вот идея, она со временем будет доказана. Не удивлюсь, потому что уж очень много с этим совпадает. Уж очень много с этим совпадает. Так вот, это по поводу гормональных противозачаточных, просто чтобы призадумались некоторые родители. Я просто совсем недавно, вот мы ехали сейчас, и мне рассказали как раз таки тот самый случай, когда применяли, ну, в общем, был повышенный гормональный фон. Мужской, и родилась девочка, но это девочка, которая очень хорошо чувствует себя в мужской компании, которая прекрасно водит машину, которая прекрасно себя чувствует мужской компании, которая неискренне говорила, что в подростковом возрасте она всегда удивлялась, когда мама говорила, что ты в будущем, ты будешь же мама. И она искренне удивлялась, что как это мама, почему я должна быть мамой. Вот. Просто она говорила, ну, то есть, попросту говоря, обратите внимание на это, подумайте. Каждый подумайте, и каждый сделайте вывод сам, потому что это слишком, это очень серьезные вещи. И очень большая ответственность в отношении детей. Так вот, ребенок родился. Тогда психологи начинают смотреть. После того, как малыши вот, появились на свет, отличаются друг они от друга в поведении или не отличаются? Отличаются. Американцы, когда проводили исследования, это Гольдберг и Левис, это давнишние исследования проводились, что они решили посмотреть? Малыши, им всего год и один месяц. Этих малышей стали смотреть в поведении, если их поместить в одну и ту же самую ситуацию, будут они отличаться друг от друга или нет. Да, вот я еще об чем забыла сказать. Малыши, когда рождаются, мальчики и девочки, они отличаются и по весу, они отличаются и по росту. Мальчики обычно более крупнее. Они отличаются даже и потому, что девочки гораздо больше спят, чем мальчики в среднем. Они отличаются и по мышечному тонусу. Мальчики раньше начинают поднимать голову, лежа на животе, чем девочки. Но девочки раньше начинают говорить, девочки раньше начинают ходить. Но у мальчиков, я уже говорила, гораздо больше так называемый пассивный словарный запас году. Мальчики меньше говорят, но гораздо слов. Но знают гораздо больше слов, чем девочки. Они просто молчат. Проверяли это так, я просто повторюсь, проверяли это так, что значит пассивный словарный запас. А просто мальчику говорят, покажи, где машинка, он показывает, вот машинка. Где Мишка, показывает, вот Мишка. То есть он эти слова знает, он просто их не произносит. Вот это вот пассивный словарный запас. Так вот, году у мальчиков пассивный словарный запас больше, чем у девочек. Но девочки говорят раньше. Вот. Мальчик может молчать, а потом сказать целым предложением. Вот. У девочек такое не наблюдается. То есть они знают одно слово, они начинают говорить. Вот. Так вот, если исследование Гольдберг и Левис посмотреть, год и один месяц малышам. Есть ли различия в поведении мальчиков и девочек? Проводился такой эксперимент. Мамы должны занести своих малышей на руках в этой комнате, в специальную такую экспериментальную комнату. В середине этой комнаты лежит большое количество разных игрушек. А экспериментатор, он находится в соседней комнате. Есть такое специальное стекло, зеркало называется, зеркало Гизела. Оно с односторонней, вот, можно с той стороны смотреть, оно прозрачное, а с этой стороны, как обычное зеркало. Так вот, экспериментатор в этой комнате не находится. Он находится у себя, через стену. Его помещают через стену для того, чтобы на него не обращали внимания малыши. Так вот, малыши со своими мамами, и вот здесь игрушки. Смотрят. Специально экспериментатор фиксирует. Исследователь фиксирует. Через какое время, кто быстрее начнет спускаться с рук к этим игрушкам, мальчики или девочки? И как они будут себя вести? Есть различия или нет? Оказывается, есть. Мальчики, в отличие от девочек, всего год и один месяц. Мальчики быстрее спускаются с рук и стараются подойти к игрушкам. Девочки более осторожны. Они находятся рядом с мамой и очень часто стараются еще маму, чтобы их мама туда поднесла. После этого, через 15 минут, когда посмотрели, зафиксировали, провели такой следующий этап. Отгородили этих детей от игрушек специальной такой решеточкой, сеточкой, чтобы игрушки можно было видно, но дети были отгорожены. Как волейбольная сетка, просто низко поставленная. И стали смотреть, мальчики и девочки одинаково реагируют или по-разному. Оказалось, по-разному. Как только эта сеточка поставлена, девочки начинают, опять-таки, чаще обращаться к маме. И просить, чтобы мама, некоторые даже начинают плакать, и просить, чтобы мама как-то помогла ему ситуацию разрешить. Достала эти игрушки, или вот их туда перенесла, поставила. Мальчики ведут себя по-другому, в большинстве своем. Они подходят к этой сетке и начинают двигаться вдоль нее, пытаясь ее обойти. Сами активно пытаясь разрешить эту ситуацию. В большинстве своем. Это еще не обученность, это идет уже вот как бы это предрасположенность. После этого сделали по-другому. Убрали эти сетки, всех детей вместе, уже мамы отошли в сторону, игрушки общие, и стали смотреть, мальчики и девочки, как будут себя вести. Оказалось, ведут по-разному. Девочки стараются сесть, обложиться игрушками и тихо, сидя, спокойно, с комфортом играть. Мальчики так не ведут себя. Мальчики, наоборот, стараются двигаться активно, при этом задираются, там, пытаются отобрать игрушки, но они активны в этом пространстве. Вот когда я прочитала эти исследования, я была очень удивлена, потому что я вспомнила, когда у нас был предмет патопсихологии, нас водили в клинику к душевнобольным. И я помню, вот меня поразила эта картина, что мы заходим в женское отделение, там все лежат. Мы заходим в мужское отделение, они там ходят, шатаются, передвигаются, то есть какая-то активность. И вот это вот меня так потрясло, думаю, что во взрослом возрасте на уровне патологии, что у малышей год один месяц на уровне нормы. Как мы отличаемся друг от друга? Очень отличаемся. Очень отличаемся. То есть мужское начало вот это более активно, оно проявляется в любой ситуации. И женское вот это вот такое вот, оно более такое пассивное и одновременно более такое вот уютное, с комфортом вот это вот все сделать. Так это год и один месяц. Если пойти дальше, посмотреть по возрастам, по ступенькам, что там происходит. В полтора годика и мальчики, и девочки уже знают, какого они пола, но они пока еще не могут объяснить. То есть они называют, мальчик они или девочка. Вот если мы будем смотреть, как формируется пол. В 2-3 годика малыши начинают уже ориентироваться, потому мальчик это девочка, мужчина или женщина, там, дяденька, тетенька. Они говорят, ориентируясь на внешность. На внешность. Причем проводились такие исследования, МакКанафи, американцы, у них есть специальные игрушки со вторичными половыми признаками. Раньше это были экспериментальные, сейчас потом мы дойдем до этого, я покажу, у нас они уже не экспериментальные, у нас они уже вовсю выпускаются. Так вот, частично, со вторичными половыми признаками. Так вот, эти на глазах у ребенка трехлетнего одевали игрушку, мальчика в девочку, как девочку, а девочку как мальчика одевали. И спрашивали, какого пола? Дети в 3 года говорят, по одежде ориентируются, говорят, это вот мужской или женский пол. Особенность детей 3 лет. Если в этом возрасте дети считают, что пол может меняться очень легко. Если задать малышу вопрос, сказать, послушай, а может случиться такое, что ты ляжешь мальчиком, а проснешься девочкой? Или девочка говорит, слушай, а может случиться так, что ты ляжешь девочкой, а проснешься мальчиком? Они совершенно серьезно говорят, да, может. Может. У них ощущение пола, что оно так легко меняется, очень такое, очень легкое, что все может измениться. Мальчик говорит, одену юбочку и стану девочкой. В 3 года это очень легко. Почему я на этом обращаю внимание? А потому что именно в этом возрасте родители, того не понимая, могут пол сбить, психологически пол сбить. Потому что ребенок в этом возрасте очень податливый. И исправить можно до 6 лет, до 7 лет. Потом исправить будет очень сложно. Примеры я приведу. Ну вот начну, наверное, давать вот с такого примера. Как пол может сбиваться. Мальчик, это описано достаточно во многих учебниках. Мальчик Андрюша, который называл себя Дюкой, он родился очень красивый, родился по типу девочки, у него были длинные волосы, кудряшки такие, и родителям очень нравилось, что когда он выходит гулять, его тоже одевали как девочку, и когда выходили с ним гулять, то многие подходили и говорили, ах, какая красивая девочка. И вот это вот продолжалось до тех пор, пока в 3 года родители не опомнили, что они делают. Они общаются с ним, как с девочкой. И этот мальчик, он и называет себя все время Дюка, то есть непонятно как. И родители в 3 года спохватились и сказали, что все, хватит. Стали одевать как мальчика, постригли его, стали называть его Андрюша, стали покупать только мужские игрушки всякие, машинки, кубики, конструкторы, пистолетики, но чисто мужские игрушки. Что произошло? Через год ребенок, когда подошла к нему на улице женщина и сказала, ах, какая красивая девочка, он был в шубке одет. Мальчик сказал, я не девочка, я мальчик. Я раньше был девочкой, и звали меня Дюка, а теперь я мальчик, и зовут меня Андрей. В этом возрасте у них это очень подвижно. Очень подвижно. Что происходит, когда родители, сами того не понимая, могут сбить пол? Когда это происходит? Это очень часто происходит тогда, когда родители ожидали, что родится мальчик, а родилась девочка, родился ребенок не того пола, или наоборот. Ожидали девочку, родился мальчик. То есть вот родился ребенок нежеланного пола. Здесь могут быть два варианта. Один вариант – это то, что родители все-таки понимают, что ребенок, ну вот он родился такого пола, значит, надо в соответствии с полом и воспитывать. Они смирились и начинают воспитывать вот так, как полагается. Но бывают и другие ситуации, когда они не хотят смириться с тем, что родился ребенок другой, не того пола. Я вам расскажу это на классическом примере, на историческом примере. На примере, который вы многие видели по кинофильму «Гусарская баллада» о кавалерист-девице Дуровой, Надежде Дуровой, герои войны 1812 года. Помните этот фильм, наверное? Старый фильм. Так вот, в свое время, в детстве, когда я смотрела фильм, я воспринимала его одним образом. Мне запомнилось, как вот эта вот девушка, как она перед тем, как уйти на войну, как она вальсирует, как она куклу взяла, как она поет песню «Спи, моя Светлана, спи, спи, как я спала», как она качает эту куклу, прощается и ходит на войну. Вот это в фильме так. В действительности, как это было? Вот есть такая книга детского психиатра Буянов «Беседы о детской психиатрии». И в этой книге очень подробно описано, это исторический факт, в жизни, что было реально, вот было с, этим, с этой кавалерист-девицей Надеждой Дуровой. Так вот, исторически, на самом деле это было так. Гусар Андрей Дуров влюбился в помещицу Надежду Александрович, и они решили расписаться, но у родителей согласия не было. Тогда Надежда Александрович, она сбежала вместе со своим возлюбленным, они тайно обвенчались. Родители, когда узнали, отец проклял, мы говорили с вами о проклятии родительском, отец проклял ее за то, что она ослушалась родителей. Вот. И, потому что это было сделано очень дерзко, с большим вызовом. Но молодая пара рассчитывала на то, что когда родится ребенок, что родители простят. И были уверены, ожидали, что родится сын, родится наследник, и тогда бабушка и дедушка простят. Но вот когда родился ребенок, оказалось, что родилась девочка. Назвали ее Надеждой. Но эта девочка, ее мать настолько возненавидела именно из-за того, что она разрушила все надежды на прощение родителей. Она настолько возненавидела свою девочку, что отец этого ребенка, он вынужден был, чтобы спасти жизнь ее, отдать знакомому гусару на воспитание. И этот гусар стал воспитывать этого ребенка. Но воспитывал как умел, как мальчика, как он умел. В результате эта девочка, она умела скакать на лошади, то есть ее воспитывали как мальчика полностью. В результате, когда у этой четы родились еще два ребенка, опять-таки две девочки, бабушка и дедушка все-таки их простили. И тогда решили, что девочку можно забрать уже к себе. Но когда забрали ее к себе, она по-прежнему была нелюбима. Эта девочка стала наводить, она росла, она стала наводить ужас на ближайшие дворянские гнезда. Почему? Она с таким лихачеством скакала на лошади, она любила обижать лошадей. Она не боялась пьяных, она не боялась темноты, она не боялась драк, не боялась собак. То есть она вела себя совершенно по другому типу, не как девушка дворянская. Причем она была настолько лихо скакала всюду, что просто ужас наводила. Тогда что решили сделать? Когда достигла она 18 лет, ее решили отдать замуж. Что и сделали? Ее отдали замуж за 25-летнего мужчину, родился ребенок Иван. И когда ему не было еще годика, она из дома сбежала. Почему? А потому что она чувствовала себя всегда мальчиком, мужчиной. Мама хотела мужчину, чтобы родился парень. Хотела, чтобы был мужчина, вырос наследник, чтобы простили. Вырос, выросла девочка по мужскому типу. Так вот, она ушла в армию еще в 1804 году. Ее и оформили ее, взяли ее, как корнета Александра Соколова. За что она получила орден? Например, за то, что когда вот в войне с Наполеоном она могла, взяли офицера в плен, она на полном скаку могла, проникла в тыл противника, отбивалась настолько лихо, что смогла посадить этого плененного офицера к себе на круп лошади и привести к себе войска. За это она была награждена орденом. Так вот, когда умерла ее мать, то отец попросил, чтобы маленьких сестер, чтобы она вернулась и помогла воспитывать ему. Она с ужасом восприняла это известие, выпросила того, чтобы оставили ее или его, тут уже непонятно, оставили в войсках, ее оставили, только переименовали Александра Соколова, а Александров, то есть стал корнет Александров. Так вот, после 10 лет службы в армии она уехала, он ли уехал на побывку к себе, уехал в Елабугу. Умер этот человек в возрасте 83 лет, когда 83 года было. Что о нем говорят? Что был прекрасным кавалером на балах, говорил прекрасные комплименты, был очень спокоен. Единственное, что этого человека могло вывести из себя, это когда его называли, обращались к нему как к женщине. Да, еще там такая деталь была, что когда вышли записки, кавалерист девицы, и сын откликнулся и попросил, захотел встретиться со своей матерью, Иван, сын, она ответила полным молчанием, эта встреча не состоялась. Вот это было в действительности, это исторический факт, это судьба, вот то, что как было на самом деле. Так вот, что здесь произошло? А произошло все то, что сбивает психологический пол. Первое, была очень жесткая установка на один, на пол конкретного ребенка, не было доверия. Вот кто родится, тот и слава Богу. Жесткая установка на определенный пол. Родился пол, этот пол не приняли. Стали воспитывать в соответствии с другим полом. И плюс мать еще всячески показывала, что ее пол, он для нее неприятен. И дальше все это продолжалось, воспитание по мужскому типу. Так вот, девочка с телом женским и с психикой мужской. Так вот, я хочу вам сказать, вы думаете, это такая редкость? Я вам не буду просто проговаривать все эти случаи, которые у вас перед глазами, у артистов эстрады, у танцоров, у певцов, когда мы видим другие ситуации, когда пол, паспортный пол или гражданский пол мужской, а ведет себя как женщина. Психологический пол женский. Так вот, я повторяю, родители, если ребенок родился, они не просто должны принять пол ребенка, они должны воспитывать его в соответствии с этим полом. В соответствии с этим полом. И кроме того, родители сами должны показывать образец поведения как человека этого пола. Почему? А потому что ребенок будет с вас это поведение списывать. Он будет воспроизводить. Будет воспроизводить. А еще есть такие вот исследования в отношении отцов, которые уходят от воспитания. Если в семье мужчина очень жесткий, властный, грубый, без эмоциональной поддержки, а мама очень мягкая, женственная, а в семье растет сын, у мальчика затруднено общение с таким отцом. И резко возрастает вероятность, что он будет сформирован по женскому типу, женоподобным. Отец. Отец не дает эмоциональной поддержки. Отец выступает очень жестко и очень агрессивно. Но здесь может быть и другой вариант. Тоже очень печальный. Другой вариант – это тогда, как это называется в психологии, идентификация с агрессором. Когда ребенок, он настолько боится своего отца. Он боится, 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 а потом наступает такой момент, когда он хочет себе сказать: «Все, я теперь его не боюсь, я стану такой же, как он. Я стану настолько такой, пусть теперь он меня боится». Обычно это включается в подростковом возрасте. То есть может быть и такая реакция. Вот. В отношении матери, если мать очень жесткая и очень холодная, и очень агрессивная, здесь тоже это добром не заканчивается. Добром не заканчивается, потому что нарушается, либо девочка вырастает по этому же типу, либо девочка переориентируется на отца и принимает его форму поведения. Что делать? Вот что человеку невозможно, Богу все возможно. Если читать чисто психологические исследования, становится все страшнее и страшнее. Потому что где же найдешь сейчас этих полноценных семей, где мужественные отцы, ответственные, которые главы семьи? Есть? Есть. Сказать, что это широко распространено? Нет. Где заботливые, заботливые, женственные, мягкие, помогающие жены? Есть такие? Есть. Много? Нет. Так если у нас так широко распространена не норма, страшно становится. Страшно становится, если смотреть вот честно в глаза этой проблеме. Что делать? Самим измениться. Измениться самим и еще молиться-то тоже надо. Потому что когда столько уже наворочено, за один день это не изменится. Надо обязательно молиться, обязательно надо просить Бога о помощи, что, Господи, я столько сделал ошибок, сам помоги мне, помоги, меня вразуми. Там вторую половину, кто там муж, жена, вразуми. Детей моих вразуми. Вот эти все осколки, вот эти вот все собери, чтобы это, чтобы вырос мужественный мальчик, чтобы выросла женственная девочка. Что я была не права, я вела себя очень не по-женски, не женственно. И я так боюсь, что эта девочка вырастет такой же несчастной в семейной жизни, как и я. И мальчику то же самое. Потому что женщины воспроизводят свое поведение. Девочки воспроизводят часто поведение матери. И у мальчиков очень часто бывают сбои, потому что они или не видят перед собой эталон отца, как он должен себя вести. Или они видят постоянные конфликты внутри семьи. Что делать? Я повторяю, в этой ситуации очень трудно. Очень трудно. Но кто-то должен первый начать. Кто-то должен первый начать. Восстанавливать семью, как она должна быть. Чтобы муж был главой семьи, жена ему помощницей. А в этой семье, где есть гармония, дети будут вырастать совершенно другие. Совершенно другие. Еще раз подчеркиваю, я об этом говорила. Дети через мать получают образец послушания. Если они видят, что мать все равно найдет возможность показать, как можно что отец глава семьи, что она прислушивается к его мнению, она его мнение уважает. Через мать дети учатся послушанию внутри семьи. Если мать постоянно непокорна, вспыльчива, агрессивна, упряма, откуда дети будут послушны? Где они видят этот образец? Это очень трудно, я повторяю, потому что оно все изуродовано. Но кто-то должен начать. Как это сделать? Думайте. Это внутри семьи каждый, там очень важны тонкости. Еще на что хочу обратить внимание. В дошкольном возрасте, вот мы говорим, если говорить о сбоях, родители же покупают детям игрушки. Родители помогают детям покупают одежду, оформляют их внешность. И совершенно не задумываются над тем, какие игрушки они покупают своим детям. Как модно, так и покупают. Я просто некоторые игрушки сегодня захватила специально, потому что я считаю, что это принципиально важно вам эти вещи проговорить, чтобы, может быть, хоть кто-то из вас задумается. Ведь у своего собственного ребенка можно сформировать в детстве установку на будущую семью, когда вы будете счастливой бабушкой или дедушкой. Или можно у него отбить желание семейной жизни. Каким образом? Один из способов – это игрушки, которые вы будете ему покупать. Вы таким образом будете его настраивать на то или иное поведение. Вот обратите внимание, игрушки. Вот эта вот игрушка Барби, мы будем, кстати, в следующий раз, посмотрим, как по времени, будет у нас отдельная тема еще о половом воспитании, о секс-просвете. Мы еще к этой Барби вернемся, я вам покажу, как через закладывается эталон женственности вот эта вот Барби, когда затруднены роды. Так вот, вот эта игрушка, которую очень многие девочки выпрашивают, Барби. Вот классический пупсик. Это все те игрушки, которые, одни из тех игрушек, которые у нас в монастырь как пожертвования пришли, с которыми у нас некоторые дети играли, привозили. Так вот, когда вот эти вот игрушки попали, я сказала, ну-ка, отдайте ко мне. Мне обязательно надо их показать, а вам в них играть совсем не надо. Вот. И вот эта вот игрушка, когда вот эти вот игрушки мне дали, я думаю, вот это вот как не надо, а как надо. Думаю, где бы мне найти эти игрушки? Вот когда уже сюда уезжать, выходит девочка, как специально, и выносит на прогулку вот такую вот игрушку. Я говорю, слушай, дай, пожалуйста, пожалуйста, дай мне вечером свозить, я ее заснимут, я тебе потом привезу, покажу. Вот тем условием, что она ее по телевизору посмотрит, по видику, она мне ее отдала, так она не хотела с ней расставаться. Так вот, в чем отличие? Через игрушки в дошкольном возрасте дети проигрывают, примеряют себя к миру взрослых. Дошкольники примеряют себя к миру взрослых. Они как бы проигрывают себя в мире взрослых людей. Они начинают играть вот в дочки, в матери, в продавцов, в покупателей. И они обучаются, как вот они себя ведут в этой роли. В дошкольном возрасте девочки, испокон веков так было, они играли в дочки-матери. Мальчики испокон веков играли в войну. Так всегда было. Мальчики, будущие защитники и семьи, и отечества. Девочки, будущие матери. Материнство, семья. Так вот, обратите внимание, девочка в дошкольном возрасте должна, если они играют с куклой, кстати, мальчики и девочки, есть такие исследования, даже с куклами играют, если дать куклы, мальчики и девочки, они играют по-разному. Во-первых, вот если девочка играть, она начнет ее одевать, кормить, баюкать. Если мальчику дать куклу, он начинает с ней маршировать, она у него будет прыгать, на лошади скакать. То есть она будет совершенно по-другому с ней играть. Или это исследование проводила Мухина Валерия Сергеевна. Она в 4 года с 4-летними детьми она проводила такие эксперименты. Какие игрушки выбирают дети в норме? 4 подноса ставятся перед детьми 4-летними. На одном находятся кубики, на другом машинки, на третьем детская посуда и на другом, на четвертом куклы. И говорится, сначала заходят 4-летние дети заходят 4-летние, им говорят, назови, какие здесь игрушки лежат. Они называют, вот это машинка, это кубики и так далее, перечисляют. А теперь ты можешь выбрать для себя какие-нибудь 2, какие ты захочешь. Так вот, мальчики традиционно выбирают кубики и машинки. А девочки выбирают посуду и игрушки. Это в норме. Это в норме. А дальше, говорю, они начинают играть с ними, даже по-разному начинают играть. Так вот, девочка выпрашивает у мамы, купи Барби или купи Кена. А теперь посмотрите, вот с этой вот куклой можно ее и вот этот вот пупсик. Вот здесь вот даже пропорции сохранены детские. У малышей же другие пропорции. А здесь женские пропорции. Причем сформировавшаяся женщина. А вот это вот Кен, сформировавшийся мужчина. Это в том виде, в котором вот заигранном, вот таком тоже затертом, дали. Это уже играли многие дети. А теперь вы представьте, девочка переодевает, пеленает эту игрушку, качает. Вот девочка сама запеленала, одела. Вот сейчас февраль, вот смотрите, как она любя. И так, еще там какую-то. И вот у нее, смотрите, какие пропорции. Игрушки. Ребенок полностью. И он даже сложен так, как ребенок, чтобы можно было на руки взять. То есть девочка, она обучается. Она и качает, она и смотрит. И он с такой любовью одевает. А теперь вы представьте, то же самое можно эту игрушку. Уже на девочке помладше, потому что это держать, она уже такая, она увесистая. Тоже можно одевать, пеленать, соску, чепчик, ползунки. А теперь представьте, девочка начинает переодевать эту женщину. А теперь представьте, девочка начинает переодевать этого мужчину. Вы понимаете, что делается? Здесь идет не установка на материнство, здесь идет установка на сексуальные сбои. Или, как Медведева и Шишова говорят, на шизофренизацию сознания, когда маленькая девочка кормит, пеленает взрослую женщину или взрослого мужчину. Сбои. Идут психологические сбои. И эти сбои задают сами мамы и папы. Но это еще не все сбои. Обратите внимание, вот эта вот игрушка, она потом, так как это любимая игрушка, вот это вот эталон на материнство. Эталон на материнство, потому что девочка так и воспринимает ее как дочку. Девочка вот это вот как дочку не воспроизводит. И вот этого дяденьку как сыночка она не воспринимает. Не воспринимает. У нее установки на материнство не вырабатываются. Наоборот, если у девочки спросить, как ты думаешь, вот эта вот игрушка, это игрушка, куда их лучше повести, в детский садик или в ресторан? Они совершенно точно скажут, в ресторан. В ресторан повести. И что вы хотите потом, когда ребенок вырастает с определенными установками уже не на материнство, не на хозяйственность, а на то, что девочка начинает в дошкольном возрасте просить, чтобы ее одели определенным образом, чтобы ей татуировку поставили, ну хотя бы наклеили татуировку и так далее, и так далее. Кто задает? Родители задают. А еще такая особенность, что через такую игрушку у девочки формируется представление о идеальной женщине, о том, какая у нее должна быть фигура, какие у нее должны быть пропорции и как она должна выглядеть, чтобы она была прекрасной, чтобы о ней говорили прекрасно. Когда у нас будет тема о половом воспитании, о секс-просвете, я вам покажу еще рекламу. Вот это вот стандарт женской фигуры, он потом проходит через очень много, через рекламу проходит, чтобы девочкам вбить представление о пропорциях. Мы когда разговаривали с одной женщиной, гинекологом из Москвы, она сказала так. Она говорит, я абсолютно уверена в том, а я как психолог по мужскому образованию, я абсолютно уверена в том, что это абсолютно точно специальные разработки для детей. По манипуляции сознания, рассчитанные на детей. Почему? А потому что, когда дойдем мы до подросткового возраста, у девочек начинается такое, и у мальчиков пристальное внимание к своей внешности, девочка, если она не имеет такие пропорции, она будет страдать страшно. У нее возникает страх уродства. Страх уродства. Такие пропорции, именно такие пропорции, для нашей культуры, они не характерны. У нас достаточно холодно. И для того, чтобы, кроме того, для того, чтобы нормально выносить ребенка, нужна, чтобы была жировая прослойка. Здесь жировой прослойки никакой практически нет. То есть там далеко-далеко идущие последствия. Далеко идущие последствия на уровне семейной установки и на уровне родов, и на уровне материнства. Все это делается легко, играючи, с помощью игрушек. А еще я вам хочу сказать так, что известны такие случаи, что когда покупают вот такие игрушки, и девочки играют и начинают переодевать, а здесь уже формы сформированы у этой девочки, у этой игрушки. Девочки начинают играть, а мальчики после этого начинают заглядывать и хихикать пошло, а потом начинают подглядывать за девочками. Почему? А всего лишь. Потерян стыд. Потерян стыд. Купили бесстыдную игрушку. Дали детям. Значит, можно. Значит, нормально. И все. А дальше дети идут уже сами. Просто задумайтесь. С ребенком своим можно договориться. Также спокойно с ним поговорить. И купить ему игрушку, которая... Она, кстати сказать, такую игрушку, которая очень напоминает ребенка, и они играют с ними с большим удовольствием. С большим удовольствием. Просто надо с ними нормально, вот, нормально поговорить. Дети слушают. Просто с ними надо разговаривать. Так вот, закончив по этому возрасту, я хотела вот еще что вам сказать. Как на основании чего родители, психологи в детском саду, воспитатели могут обнаружить, что у ребенка идет сбой в дошкольном возрасте, что у ребенка сейчас, когда ему еще нет 6 лет, у него уже есть опасность, что он формируется психологически по другому типу. Здесь есть несколько признаков. Есть такая психолог Сапогова. Она выделила следующие признаки, на которые нужно обратить внимание. Чем больше признаков, тем больше опасности, что у ребенка уже формируется не тот пол. Так вот, какие это признаки? Первое – это то, что ребенок выбирает игры не того пола. Допустим, мальчик постоянно куклы выбирает, а девочка постоянно пистолеты, машинки и так далее выбирает. Да, кстати сказать, я еще забыла про мальчиков сказать. У меня просто нет этой игрушки, к сожалению, чтобы вам показать. Вот эти Человек-паук. Человек-паук. Родители покупают, тоже не понимают, что они покупают. Они покупают ту игрушку, которая дает, как бы тоже сдает стандарт поведения мужского. Это же бесоподобный человек-то. Человек-паук. Кроме того, он предельно агрессивный. Там нет мужественности. Там какая-то есть животная сатанинская агрессия. Животная сатанинская агрессия. Вы посмотрите сами на игрушки. Не просто как, мало ли что он там поиграет, а ребенок потом забудет. А на уровне того, что через игрушки закладываются образцы, эталоны, которые вы покупаете для ребенка. Эталоны поведения. То, что вы приносите ему в качестве образца. И потом не удивляйтесь, откуда у него это берется. Откуда он становится неуправляемый ребенок, агрессивный какой-то. Говорит, он какой-то псих стал, я не могу понять, что с ним. А когда посмотришь на его игрушки, удивляешься, почему он только сейчас таким стал. Потому что там все сделано для того, чтобы у него давно сбои начались. Так вот, в какие игрушки играет? Второе. Если игрушки и игры. Второе. Если игры, какую роль ребенок выбирает? Потому что в одной и той же игре ребенок может выбирать разные роли. Например, мальчик все время выбирает роль мамы или бабушки. То есть женские роли выбирает. Или девочка постоянно выбирает мужские роли. Это второе, на что нужно обратить внимание. Третье. Как ребенок, с кем он старается играть? С кем он старается находиться вместе всегда? Если он старается все время находиться с детьми или взрослыми другого пола, всегда, только с ними, это должно насторожить. Но я повторяю, если несколько признаков вместе включаются, не по отдельности, а вместе. Следующий признак. Если ребенок высказывает сожаление, что он родился такого пола, например, хорошо же мальчишкам, и можно там по деревьям лазить, а девчонкам, как плохо. Следующее. Как ребенок ведет себя? То есть если у мальчика появляется кокетство, а у девочки наоборот, то есть в поведении. Следующее. Как ребенок оформляет свою внешность? Если девочка постоянно старается одеваться только в мужскую одежду, она сбрасывает себя женскую, она плачет, она протестует. И наоборот, мальчик все время старается одеть женскую одежду. Обуться в мамину обувь, одеть платье какое-то, накраситься, то что вот что-то вот такое вот. Это тоже должно настораживать. Вот. И еще на что следует обратить внимание, это рисунки и фантазии. Когда ребенок, например, рисует себя, он всегда рисует, мальчик, например, рисует себя, когда он вырастет, то он будет принцессой. Или девочка рисует себя, что она, когда вырастет, она будет воином, отважным. Еще есть одно такое. Есть у психолога специальная методика, она называется рисунок семьи. Когда просят ребенка, говорит, нарисуй свою семью. Вот, давай возьмем карандаши, сядем и нарисуем семью. Очень важно посмотреть, если ребенок постоянно рисует себя с людьми другого пола и семьи, и в красках, в цвете оформляет себя одинаково с людьми другого пола. Это тоже должно насторожить. То есть, попросту говоря, когда включаются вот эти 8 признаков одновременно, это уже говорит о том, что да, время, то есть воспитание было такое, время было так проведено, чтобы у ребенка сбился пол. Что делать? Чем раньше родители опомнятся, тем больше вероятность, что можно изменить. Вот как с тем мальчиком Дюкой, про которого я сказала, который говорит, это я раньше был девочкой, а теперь я мальчик. Что делать? Менять воспитание ребенка в соответствии с полом, одевать его однозначно в соответствии с полом. Бесполая одежда вырабатывает поведение совсем другое. Эти брючки на девочках, машинки на девочках и прочее-прочее, они бесследно не проходят. У меня совсем недавно одна взрослая мама сказала, она говорит, да, действительно, у меня девочка формируется по мужскому типу. Да, действительно, так и есть. Здесь еще какая может быть причина? Когда жесткая властная мать, она держит дом в строгости, а папа безвольный и пассивный. А мама и оформляет себя по мужскому типу. Она всегда ходит в брюках, она с короткой стрижкой, она волевая, она упрямая, а папа, ты только молчи, ты только мне не мешай. То есть она взяла на себя роль мужчины. Девочка начинает формироваться по мужскому типу, потому что мама ведет себя как мужчина. Мы разговариваем с этой женщиной, и я говорю, вы начинаете ее одевать как девочку? Там много почему, что все нужно. Она мне говорит, так она видит, что я всегда в брюках хожу. Я говорю, так вы снимите брюки. Она говорит, так мне же удобно. Я говорю, так на весах будущее вашей дочери. Если вы сами видите, что она ведет себя сейчас как мальчик, вы уже обеспокоены. Неужели будущее вашей девочки стоит ваше ношение этих ваших брюк? Для нее это сложно. Для нее это сложно. Она еще не понимает, какие будут последствия. Потому что впереди еще подростковый возраст. А там это все вспыхнет. Сейчас это пока еще все сглажено. Так вот, обратите внимание. Если я говорила уже, дети – это отражение, зеркальное отражение во многом нас. Посмотрите на детей, и вы во многом увидите себя. Просто не всегда хочется в это отражение смотреть. Что делать? Изменяться самим. Изменяться самим. Еще какая очень такая, мне на эти темы, конечно, говорить очень сложно, но я просто считаю, что нужно необходимо об этом сказать, потому что еще когда была в миру и задавали этот вопрос часто, и говорили, чувствовали очень большую растерянность. Это о той проблеме, когда в детском саду мальчики и девочки именно дошкольного возраста, в старших группах дошкольных, начинаются друг перед другом раздеваться. И родители приходят, теряются и говорят, я не знаю, как себя вести и вообще, что это такое происходит. Дело в том, что в дошкольном возрасте дети начинают понимать дальше, у них развивается сознание, начинают понимать, что пол – это еще определенное строение тела. И дети, которые воспитаны в сексуальной свободе, у которых не сформировано понятие вот этой духовности, стыда, они ведут себя более раскрепощенно, так и была установка раскрепостить. И в детском саду, может быть, еще не имея вот этой вот греховности такой, у некоторых это бывает более такое наивное. Иногда говорят так, что грязь приписывают взрослым. У детей, у некоторых в этом возрасте это еще наивное, детское, чистое. Когда дети начинают рассматривать друг друга в детском саду. Что я вам хочу сказать? Вот это вот ситуация, она, конечно, очень болезненная и для родителей, для воспитателей, для всех. В этой ситуации ни в коем случае не разрешается устраивать истерику. Ни в коем случае не разрешаются такие формы поведения, которые встречаются у некоторых родителей и воспитателей, когда говорят «Ах, позорник или позорница! Вот разденься теперь и стой перед всеми! Вот позорься теперь!» Или когда начинается высмеивание, приводят домой и говорят, а наша-то позорница, а позорник-то наш, ну-ка расскажи-ка нам. И все начинают хихикать. Почему вот это поведение такое злобное, оно ненормально, оно запрещено в этой ситуации? Психологи говорят об этом так. Может произойти невротическая фиксация. Невротическая фиксация. Хотели одного, а получится другое. Ребенок на уровне невротической фиксации, на уровне шока. Он может в этой ситуации застрять. у него появится желание запретно, пока никто не видит, эту ситуацию без взрослых повторить многократно. Детский эксгибиционизм. Но эту ситуацию, кстати сказать, вот еще на что обращаю ваше внимание, очень часто инициаторами раздевания друг перед другом, это исследовано в дошкольном возрасте, являются девочки. Исследование Орлова, психолога отечественного, а попадает мальчиком. Почему? Девочки в общении в дошкольном более тонко, более гибко действуют. Они провоцируют, они начинают, но когда забегает воспитательница, они быстренько в сторону, а мальчик стоит растерянный и попадает чаще всего мальчику. Обратите на это внимание. Обратите на это внимание. Так вот, как же вести себя в этой ситуации? Разрешается только один способ. Один на один, спокойно, еще раз проговорить, что так вести себя не полагается, так вести себя стыдно. И говорить спокойно, требовательно и очень четко, определенно. Стыдно, нехорошо. И я надеюсь... Тебе же было неудобно, было стыдно, да. Ты знаешь, мне было очень стыдно, мне было очень неудобно. Давай это больше не повторится. Хорошо, хорошо. Этого бывает достаточно, поверьте, этого бывает достаточно. Если не устраивать истерик, если не выставлять на посмешище, и понимаете, зло на зло никогда злом добро не победи. Добра не добиться. Если это будет зло, это будет грубо, это будет со злостью. Я повторяю, это может быть невротическая фиксация. Только доброжелательно, но требовательно. При всех тоже можно сказать, что дети, так вести себя нехорошо. Мне стыдно, и я думаю, и вам тоже стыдно. Но имейте в виду, здесь очень много зависит от родителей. Если они, не стесняясь при детях, смотрят порнофильмы, если не стесняясь при детях, они журналы такие смотрят, ребенку потом объяснить чувство стыда очень трудно. Потому что если родители постоянно это демонстрируют, вот, как же ребенок поймет, откуда он поймет? Родители-то должны показывать образец. А вот насчет того, что женское поведение даже в этом возрасте более такое гибкое, я столкнулась еще, когда пришла в детский сад и наблюдала, случайно так получилось, такую сценку, как девочка уже в дошкольном возрасте может игриво вести себя с мальчиком. И как мальчик в этой ситуации реагирует на ее поведение такое, заигрывание. Потому что первая любовь может возникать в дошкольном возрасте, первая симпатия, она такая детская, она юная. Ситуация такая, дети, забирают детей из старшей группы, мальчик одевается и подходит, он сидит, оперся на руку, садится девочка рядом и начинает считать пальцы у него на руке. 1, 2, 3, 4, 5. А он руку не убирает и смотрит, зачем она его пальцы считает, удивленно. Она посчитала эти пальцы и говорит ему: «А кто тебе в группе нравится?» Мальчик посмотрел и говорит: «Дима Зеленин, это его друг». Она смотрит на него и спокойно его поправляет, говорит: «Нет, это неправильно. Мальчикам должны нравиться девочки, а девочкам должны нравиться мальчики. Кто тебе нравится?» Этот мальчик подскакивает, топает ногой и говорит: «Дима Зеленин!» Подходит и все. «Дима Зеленин, и все!» Топнул ногой, подошел и стал одеваться. Я вот посмотрела на эту сценку, я удивилась. Дети одного возраста. Но вы обратите внимание, как девочка себя ведет. Она не говорит открыто: «Я тебе нравлюсь или нет?» Она сначала считает пальцы, мол, мы не лыком шито, до 5 мы считаем. Спрашивает. Он не понимает. Она его опять поправляет, что это неправильно, мальчикам должны вот нравиться девочки. Опять задает вопрос. И он на это получает конкретный ответ. Это 5-6 лет. Я смотрела, я просто удивилась, думаю, ничего себе. Вот она женская логика, вот она женский подход, такие вот уже стратегии. Вот, ну, так вот, я повторяю, вот эти вот ситуации с раздеваниями, девочки могут это так тонко сделать. Чаще всего начинают девочки. Но потом девочки обычно находятся в стороне. Поэтому у кого сыновья, не набрасывайте сразу, а просто эту ситуацию проясните и постарайтесь ее разрешить достаточно, ну, по-взрослому, и чтобы она осталась позади, потому что это очень тяжелый момент в развитии, и надо правильно его пройти. Некоторые проходят без него, но вот кто с этим столкнулся? Еще один момент, который тоже важно сказать, это в этом возрасте тоже обращаются некоторые родители, приходят, буквально плачут и говорят о том, что дети, дошкольники, 5-6 лет, детский онанизм. Эта ситуация еще пострашнее. Какие могут быть причины? Причины могут быть различные. Сначала нужно обратить внимание, это может быть различные заболевания, например, глистные инвазии, глисты. Это может быть такая ситуация, когда кровь застаивается в тазовой области. Из-за чего? Может быть, тесная одежда. Тесная одежда. Экономят или по моде там утягивают ребенка. Так что либо пища с очень такими приправами острыми, либо частые запоры, когда кровь застаивается. Другая причина – это может быть кожные заболевания, сопровождающиеся зудом. Другая причина – это может быть воспалительные заболевания половых органов. То есть это все посмотреть, если этого у ребенка нет, то есть эти причины могут быть, их вылечить надо обязательно. Но никаких этих причин нет, а у ребенка онанизм. У психологов, у детских психиатров очень часто они говорят о том, что ребенок, дошкольник, уходит в онанизм как реакция, невротическая реакция на частые конфликты в семье. И рекомендуется в этом случае, чтобы родители изменили свои взаимоотношения для того, чтобы ребенок прошел онанизм. Это тем родителям, которые часто ссорятся. У ребенка может быть и такая реакция. Это может быть, если кто не знает, вот так я для вас говорю. Так, ну это вот по дошкольникам. Я специально говорила достаточно подробно о дошкольном возрасте, потому что он базовый. То есть это такой этап, когда очень легко сбить пол ребенка, когда можно очень много наворотить ошибок. До 6 лет, до 7 лет это еще можно исправить. После 7 лет это исправить очень сложно. Очень, с большими слезами. Так, теперь, наверное, мы все-таки успеем сегодня поговорить еще о младшем школьном возрасте. Ну, попробуем, до подростков, не знаю, сегодня дойдем или нет. Так вот, о младшем школьном возрасте. Малыши идут в школу. Опять-таки, психологи изучают, задают вопрос. Мальчики и девочки, кто лучше привыкать к школе, кто легче адаптируется, кому тяжелее привыкать к школе? Есть такие исследования или нет? Есть. Есть исследования, я специально здесь... У меня, к сожалению, с собой нет этой книги, я бы вам показала, я просто отсерокопировала для себя. Кто психолог, кто учителя, кто профессионально занимается этой проблемой, я обращаю ваше внимание, есть замечательная книга, авторы Еремеева и Хризман, это детские нейропсихологи. В Санкт-Петербурге они... живут Еремеева, В.Д. и Хризман, Т.П. «Мальчики и девочки. Два разных мира» книга называется. Она вышла в Санкт-Петербурге в 2001 году. Очень интересная книга, потому что там подобраны такие исследования нейропсихологов именно по различию мальчиков и девочек на разных ступеньках развития, в том числе по школе. Очень интересное исследование. Так вот, они обращают внимание на что? Они говорят о том, что очень интересно посмотреть, что все прекрасно понимают, по строению тела мальчики и девочки отличаются друг от друга, по весу мальчики и девочки отличаются друг от друга, нейропсихологам известно по строению мозга отличаются друг от друга. Но когда даются стандарты возрастные, то даются стандарты бесполые. Не для мальчиков и для девочек отдельно, отдельно, а просто по возрасту. И они говорят, что это просто, конечно, это очень странно. Это ненормально, потому что мальчики и девочки, они взрослеют по-разному. Так вот, поступая, когда, что школа из себя представляет? Когда девочки идут, мальчики и девочки идут в школу, они попадают совершенно в другую среду. Эта среда более жесткая, более требовательная. Не то, что было в детском саду, не то, что было дома. И дома, в детском саду, можно было больше играть, можно было больше, было больше свободы. В школе гораздо больше требований, больше обязанностей, ну и появляются уже свои права, потому что когда ребенок учится, чтобы ему никто не мешал, но уже более жесткий распорядок дня. Так вот, если посмотреть, мальчики и девочки, кто из них больше готов к школе? Ну вот эти авторы, они говорят о том, что все-таки по большинству исследований можно говорить, что девочки легче адаптируются к школе, девочкам легче обучаться в школе. Почему? Мальчики и физически к моменту поступления в школу от девочек отстают примерно на один год. Вы обратите внимание, они и внешне, они поменьше, девочки покрупнее и физически более развиты. У девочек, я вам говорила, лучше развита речь, а в школе приходится говорить много. У девочек девочки очень ориентированы на общение, в школе надо общаться. Девочки очень ориентированы на норму, на поведение по образцу. А в школе это сплошное поведение по образцу. А мальчики, они более подвижны, они более независимы. И им надо гораздо больше что-то самим изучать. Вы обратите внимание, дошкольники, дети. Вот мальчику у девочки покупают игрушку. Девочка сначала начинает внешне смотреть и как-то украшать, а мальчик сразу старается ее взломать и посмотреть, что изнутри. Почему даже не успел с ней поиграть, он сразу начинает ее вскрывать. Почему? А потому что у мальчишек у них совершенно другой подход к жизни. У них развито вот это вот мышление, оно логическое, пространственное, им нужно сразу найти причину. А почему? А что там внутри? И поэтому, когда мальчик идет в школе, ему и надо, и он хочет совершенно другое, ему надо сразу по сути. А тут эти все правила, сиди прямо, ходи по стандарту, по звонку вставай, садись, не бегай, не прыгай, не шевелись. Он как в тисках находится. То есть школа у нас, она больше приспособлена, ориентирована больше на женское поведение, чем на мужское. И мальчиков начинают всячески подгонять именно под мужское, под женское поведение. Кроме того, у нас сам стиль преподавания настроен на обучение по образцу. Это женский стиль обучения. Мужской, им надо что-то открывать самому. Им нужно что-то самому находить. Тогда это интересно. Так вот, что происходит? А происходит то, что к концу учебного года мальчики и девочки, во-первых, они привыкают к школе совершенно по-разному. Для не психологов, я просто для них хочу проговорить. Есть три основные группы адаптации к школе. То есть как дети привыкают к школе. Степень сложности, как они привыкают к школе. По тяжести. Есть группа с очень такой большой сложностью привыкания к школе. Это дети в течение года. Они болеют. Они плачут. Они капризничают. Они постоянно раздражены. Они плохо спят. Такие все негативные последствия сохраняются в течение одного года. Есть средняя группа адаптации, это в течение полугода, а потом все нормально. Есть легкая степень адаптации, это в течение полугода, первой четверти. Дети испытывают вот эти сложности, а потом они чувствуют себя спокойно, самостоятельно, легко. Здесь очень много зависит от учителя. Очень много зависит от учителя. То есть нужно прийти в школу, нужно подобрать такого учителя, у которого было бы взаимопонимание с вашим ребенком. А для верующих еще дополнительно, чтобы он был верующим человеком. Потому что в младшей школе дети настолько ориентированы на своего учителя, что авторитет учителя на первых парах обучения перекрывает авторитет родителей. Перекрывает авторитет родителей. И поэтому, когда родители начинают говорить, это не так, ребенок плачет и говорит, Мария Ивановна сказала. Мария Ивановна сказала, и все, это высшее. В школе учат. Поэтому для верующих обязательно для своего ребенка найти учителя верующего, и чтобы он вашего ребенка принял. Если этого нет, вы рискуете, что в начальных классах вы начнете ребенка своего терять. Так вот, в школе в самом начале легче привыкают девочки, но и к концу года больше устают мальчики. Мальчики. Если посмотреть, чем в обучении мальчики и девочки отличаются друг от друга. Я просто некоторые вещи для себя, чтобы, потому что уже устаю, я некоторые вещи специально пропечатала, чтобы не забыть вам проговорить. Например, какие? Ну вот начнем с того, что подвижность у мальчиков и девочек различная. Мальчики, вообще в младших классах, и мальчики, и девочки, им надо обязательно двигаться. У них возбуждение преобладает над торможением. Это возрастная особенность. То есть для них, если в младшем школьном возрасте, в дошкольном возрасте, для них наказание. Так, сядь на стуле и посиди 5 минут. Пять минут для него вечность. Посидеть на стуле. Вы подростку скажите наказание, посиди на стуле 5 минут. Да хоть 50. А для них это наказание, 5 минут сидеть не двигаясь. Так вот, для мальчика сидеть 5 минут, это еще сложнее. То есть ему надо обязательно вот куда-то свои эмоции выплеснуть. Поэтому обязательно что-то падает, поворачивается, там что-то дергается, там бросается. То есть это обязательно должно быть. Так вот, все-таки учителя сдерживают, сдерживают, но на переменах все, звонок, лавиной хлынули в коридор. Так вот, на уровне даже переломов. У мальчиков в младших классах переломы бывают 2 раза в среднем, 2 раза чаще, чем у девочек. Почему? А разрядка идет после вот этих вот, после такого сидения. Затем, если посмотреть, мальчики и девочки, как им легче обучаться? Девочки лучше обучаются в двуполой компании. Почему? Девочки больше ориентированы на то, чтобы кому-то понравиться. И если двуполая компания, они стараются изо всех сил. Исследования. Мальчики лучше обучаются в однополой компании. У них очень развито соперничество. Не у верующих, а повторяю, это в большинстве своем. Это просто, я говорю, это психологические исследования. Соперничество. Разные страсти у мальчиков и у девочек. У девочек стремление нравится, а у мальчиков лидерство. Так вот, еще если посмотреть, мальчики и девочки, когда отвечают, они даже по-разному смотрят на учителя. Девочки, когда отвечают, они стараются смотреть в лицо. Почему? А потому что они по мимике считывают, правильно они отвечают или нет. А мальчики, они когда отвечают, они могут смотреть в окно, на пол, на парту, они на учителя не смотрят. Они не так тонко разбираются в отношениях, они на это и не ориентированы. Мальчики и девочки по-разному реагируют на поощрение. Девочки лучше ориентированы на словесное поощрение. Молодец, погладить, вот ты какая, как хорошо у тебя, все хорошо получилось. А мальчишки лучше реагируют на какое-то материальное вознаграждение. Пусть даже там нарисовали какой-то квадратик на его тетрадке. Но если нарисовали квадратик, вот все, это вещь. Теперь квадратик есть, теперь стоит дальше трудиться. То есть, ну вот так вот они устроены. Но, оказывается, мальчики и девочки по-разному реагируют на замечания. Я обращаю особое внимание мам, потому что и воспитателей, учителей. Почему? Потому что женщины, воспитатели, матери, они часто от мальчика дожидаются от мужчины, когда они разговаривают с мужчиной, часто бывают семейные конфликты из-за того, что они ориентируются на себя и ожидают женской реакции, а мальчик ведет себя по-другому. Какое? Так вот, опять-таки, когда нейропсихологи стали смотреть, как мальчик реагирует и девочка реагирует на замечание, на какое-то, на то, что вот ребенок сделал неправильно, ему это выговаривают. Оказывается, мальчики, когда им делается замечание, у них и мужчины, их мозг, он не может долго держать состояние возбуждения. То есть мозг реагируется всплеском и потом в спад. А у девочек по-другому. Мозг приходит в боевую готовность, то есть весь мозг, я говорила, он активизируется и держится в состоянии боевой готовности. То есть старается, сейчас какая будет, что нужно делать. То есть мозг в боевой готовности находится. Так вот. Воспитательницы, мамы, разговаривая с мальчиком, или жены, разговаривая с мужьями, они стараются довести мальчика или мужа до такой кондиции, чтобы его проняло, и чтобы он Расплакался, ну, чтобы он хоть слеза мужская скупая. Ну, тогда вот стой, тогда проняло. Они совершенно не понимают, что на уровне исследований это совершенно невозможно. Почему? А потому что мозг у мужчин, у мальчиков реагирует так, что сначала всплеск, а потом спад. Мальчику важно не просто вот эта вот разрядка эмоциональная, что говорят, а ему за это вот время, когда мозг активизировался, когда он готов, вот он реагирует активно на эту проблему, ему важно, чтобы ему четко сказали, в чем он конкретно не виноват, не прав, в чем он конкретно поступил неправильно, конкретно что. А если женщина начинает эмоции, да вот ты меня расстроил, да вот я плачу, я ночей не сплю, да ты вот, я страдаю, и вот эти все эмоции, он держит, держится, потом что происходит? Нейропсихологи, об этом в книге написано у Еремеева и Хризма, мозг срабатывает защитным образом таким, что мозг как бы затормаживается и блокируется слух. Это не означает, что он совсем не слышит, но он как бы слышит уже в пол уха. Это защитная реакция. Почему? А потому что, вы представляете, если бы у нас армия была, состояла из мужчин, которые так чутко, как женщины, реагируют на все проблемы. Я говорю, это была бы армия сумасшедших. Это невозможно. Мозг устроен по-другому. Так вот, поэтому те женщины, которые стараются довести мужа, чтобы его проняло, слушайте, проняло, он расплакался, может, уже совершенно от другого. И мальчик, опять-таки, его доводить до слез и сказать, что вот почувствовал, проняло, это может быть совершенно уже от другого, от бессилия уже. То есть мальчику нужно делать замечания. Во-первых, и мальчикам, и девочкам нужно делать не с истерикой, а спокойно. Но мальчику очень важно, и мужчине очень важно, когда говорите, важно сказать четко, коротко, лаконично и конкретно. В чем конкретно? Девочки, опять-таки, у девочек вот этот вот накал эмоциональный, он держится очень долго. Но у девочек, когда проводились исследования, для них очень важно, не у мальчиков, что он сделал неправильно, а у девочек очень важно, кто говорит и как он относится. Понимаете? И у женщин так же. Если делать замечания, ни на какие там личности, ни на какие там истерики, там не люблю, там и прочее, прочее, это вообще недопустимо. Но, опять-таки, нужно при этом помнить, что для них важно отношение. Проговорить, в чем не права, но при этом важно, что, да, тебя по-прежнему люблю, я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Это неправильно. Ты сейчас поступила не так, как раньше поступала. Это стыдно, это нехорошо. И я надеюсь, что ты исправишься. А не так, что все, отойди от меня, все, я не твоя мама, все, ты не моя дочка, все, я тебя больше не люблю, даже ко мне не подходи. Вот эта вот вещь вообще недопустима. Так, еще дело в том, что в самом обучении мальчику очень важно, исследовать. Девочке очень важно показывать шаблон, как нужно себя вести. Тогда девочке легче обучаться. Мальчику обязательно надо давать какую-то проблемную задачу. Так, еще. Еще вот что хотела сказать. В младших классах еще есть такая особенность. Мальчики и девочки, они начинают формироваться в два каких бы таких враждующих лагеря. Мальчишки и девчонки. Вот. И это бывает, что начинается это уже в дошкольном возрасте. Но в младших классах это видно уже очень хорошо. В психологии это называется так, половой субъективизм. Когда мальчику говоришь, какой пол... Какие мальчики? Они начинают говорить только самые лестные. Мальчики сильные, мальчики смелые, мальчики отважные, а девочки, они плаксы, они ябеды. Кстати сказать, девочки действительно гораздо чаще ябедничают, чем мальчики. Гораздо чаще. Почему? А девочки очень ориентированы на отношения, и для них очень важно отношение взрослого. Но это еще и страсти. Девочки гораздо чаще ябедничают. Мальчики очень много держат в себе. Они не ябничают, а страдают внутри себя. Страдают. Я вот сегодня об этом не сказала, я все-таки хочу повторить. Я говорила об этом раньше, сейчас хочу повторить. Чем еще отличаемся? Когда психологи говорят, какой пол сильный, а какой пол слабый. Физически, бесспорно, сильнее пол мужской. ну, на уровне того, как сбить пол, и на уровне того, какой пол легче вывести на уровне заболевания, статистика такая, внутриутробно чаще гибнут мальчики, чем девочки. Когда рождаются, больше сбоев может быть у мальчиков. Затем, когда разводятся, сейчас очень много разводятся, всякие невротические сбои, заикания, тики, ночное недержание мочи чаще бывает у мальчиков, чем у девочек. Если пойти в более такой зрелый возраст, возраст инфарктников, от 40 лет и старше, от 40 до 50 лет, у некоторых до 55 лет, называется возраст инфарктников, когда у мужчин очень часто бывают инфаркты. У женщин возраста инфарктниц нет. То есть психологи говорят так, что мужская психика более ломкая. То есть мужчины держат это в себе, держат. Женщины через слезы, через эмоции это выплескивают. Но мужчины могут вот так вот молчать, а потом инфаркт, инсульт, язва, заболевания. То есть я к чему это говорю? Будьте внимательны. Если мужчина молчит, если мальчик молчит, это не означает, что он безразличен. Просто он эмоции внутрь себя направляет. И это может когда-то рвануть очень сильно. Либо на уровне того, что он становится деспотом в семье, что надоело мне это все. Либо он может уйти в алкоголизм, потому что все, мне надоело, меня никто не слышит, напиться, забыться и заснуть. Либо, может быть, вот такое вот на уровне заболевания. То есть, женщины, просто девушки, я обращаю внимание на то, что нужно правильно себя вести. И выжимать из мужчины слезу, это может привести к очень тяжелым последствиям. То есть, давайте просто быть на уровне любящих помощниц внутри семьи. И на уровне достойных матерей, а не на уровне таких вот жестких воспитательниц, у которых все двоечники вокруг. Так вот, если брать детство, младший школьный возраст, мальчики и девочки очень часто группируются в такие враждующие лагеря. И, конечно, это взрослых пугает, и, конечно, это родители пугает. Но обратите внимание, бывает такое, что и для чего это нужно? Это нужно как возрастная особенность для того, чтобы мальчики и девочки лучше усвоили нормативы своего пола. Своего пола. Если девочка говорит, девочки, они такие, они хорошие, все они такие аккуратные, они такие исполнительные, а мальчики, они такие драчуные. Это одна ситуация. А если девочка только живет и страдает этим, вот повезло же мальчишкам, ему драться можно, бегать можно, на машине ездить можно, там все вот перечисляют, что можно. То есть это совершенно другая ситуация. То есть, попросту говоря, это возрастная особенность, когда в этом возрасте это в определенных пределах допустимо. Но надо очень внимательно следить, чтобы ребенок не застрял на этом уровне. И чтобы ему все-таки объяснять, что и тот, и другой пол хорош по-своему. Хорош по-своему, но при этом следить, чтобы они эту стадию прошли. В этой стадии бывает симпатия. Но девочки и мальчики умеют, находясь в своем лагере, чисто женском или чисто мужском, выразить свою симпатию. То есть девочка, если ее мальчик дернул за косу или там портфелем она получила, она прекрасно понимает, что это знак внимания. И если девочка подошла мальчикам линейку по голове, он прекрасно понимает, что она как к нему относится. Вот эти вот такие вот, это в младшем школьном возрасте, когда они прекрасно считывают это отношение. Но к концу младшего школьного возраста они должны уже прекрасно понимать, что каждый пол хорош по-своему. И так себя мальчику, и так себя девочку вести нельзя. Это болезнь роста, которая должна остаться в младшем школьном возрасте. Потому что если так ведет себя подросток и взрослый мужчина, это ненормально. Если взрослая женщина говорит о том, что да, женский пол – это настоящий пол, а что там мужчины? Или когда мужчины говорят, да ну что там женский пол, там это… Вот мужчина – это да, люди, а женщина там что? Получеловек – это тоже ненормально. Это должно было остаться в дошкольном возрасте или в младшем школьном возрасте, и не далее. Это ненормально. Каждый пол хорош по-своему. То есть это как бы на уровне, каждому дано свое. На что я обращаю внимание? Обращаю внимание на то, что некоторые родители говорят, ну и что, ну подумаешь, моя девочка постоянно в мужской компании. Ну и что, да, свой парень, подумаешь, мальчишница, ну и что? Кстати, мальчики, вообще детская, дети, они очень следят за тем, чтобы было правильное поведение. Родители порой не уследят, а дети следят очень бдительно. Мальчики очень бдительны за тем, чтобы у мальчиков не было женского поведения, они вот насмех поднимут. Но девочки в отношении мужского поведения у девочки более лояльны. И поэтому девочки часто, они формируются еще, то есть так вот, мама на это, мама в брюках, мама постоянно как мужчина себя ведет, дети там постоянно ведут себя так, непонятно, девочка постоянно в мужской среде, а потом вырастает и говорит, слушайте, да на него права нет, но это же мальчишка, это же боец какой-то, а как я быть другой? Так вот, на что обращаю ваше внимание? Я просто хочу рассказать ситуацию, которая была у меня в школе. По подросткам будем говорить отдельно, там серьезный разговор, просто вы уже устали, и там надо некоторые вещи очень серьезно проговорить. Отдельно будем говорить по подросткам, трудный возраст, рассмотрим, в чем он трудный, и как правильно вести себя с ними в этом возрасте. Так вот, ситуацию такую расскажу. Про девочку, которая у меня была, она в восьмом классе уже. Девочка, которая всегда была своим парнем. Девочка, которая в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте всегда играла с мальчишками. И эта девочка, которая в восьмом классе, когда я была у них, вела в школе предмет этической психологии и семейной жизни, эта девочка, которая мне доставляла очень много трудностей. И это был первый год моей работы, и я абсолютно не знала, как мне с ней себя вести. Почему? А потому что эта девочка, она приходила на все занятия, ни одно занятие не пропускала, но на каждом занятии она вела себя одинаковым образом. Она постоянно, чтобы, какой бы урок ни был, она постоянно отпускала какие-то шуточки, очень острые, так что весь класс начинал смеяться, и дальше она опять продолжала сидеть. Спросишь ее, ответь. Дальше садится, опять какая-то шуточка. И так вот, вот такое посмешище, урок вот в какую-то все время, вот в шутку. Да, думаю, значит, стала думать, может быть, я как-то ее, с ней повела себя неправильно, что может какая-то скрытая агрессия. Просчитала, проанализировала, да нет, не было ничего такого. Начинаю смотреть за ней. Дело в том, что если ребенок ведет себя очень вызывающе, демонстративно, это означает, что там какая-то проблема внутри есть. Не могу я понять, что там за проблема. Не могу. И это был первый год работы, и поэтому я просто пустила на самотек. То есть я стала ждать, когда эта девочка сама ко мне подойдет. Потому что уже многие подходили, и была у нас такая договоренность с детьми, что если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, подходите. Будем разговаривать, будем говорить... лично или пишите записку, буду отвечать. Эта девочка ко мне не подходила. И вот уже прошел почти год, и вдруг эта девочка ко мне подходит весной. Я уже когда не ожидала, и она подходит ко мне и говорит, что хотелось бы мне задать вопрос. То есть поговорить о своей проблеме. Я говорю, давай поговорим. И вот она мне говорит, что ей очень тяжело в классе, потому что она считает, что все в классе предатели. Я была очень удивлена, потому что мне этот вариант в голову вообще не пришел, потому что она всегда в центре внимания. Я говорю, а почему ты так считаешь? И она мне говорит, что она и в детском саду, и в младших классах, она была своим парнем. Она всегда была с мальчишками. И девчонки ее за это не любили, так обычно и бывает. Потому что она как бы передает свой клан, женскую группу. Она перешла во вражескую группу, мужскую. Это карается вот в этом возрасте, потому что это как бы вот она не усваивает нормы своего пола. Они этого не понимают. Это как бы такие вот группировки. Но я повторяю, здесь надо следить. Это, я не говорю, что это хорошо, то что теперь давайте поддерживать эту вражду. Ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что здесь... Вот эта причина этого может быть такая. Здесь надо очень осторожно их переориентировать из этого противостояния на мирное сосуществование, и чтобы они пошли дальше уже друзьями. Так вот, эта девочка, она в этом и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте, она всегда играла с мальчишками. Она перешла в подростковый возраст, вот она уже стали, уже восьмой класс, они уже сформировались и мальчики, и девочки. И она говорит, сейчас в ее подруг уже все влюбляются. Она по-прежнему для них не существует, она для них никто, она свой парень. И у нее обида, что и девчонки по-прежнему с ней держат дистанцию, и мальчишки на нее уже внимания не обращают, они с ней общаются, как свой парень. Я посмотрела на нее и удивилась, потому что Я настолько вот с ней было сложно общаться, насколько вот я ее не понимала, что за этим стоит, какая там боль. Что я даже не замечала. Она всегда ходит в мужской одежде. Она пострижена, как мачо. У нее поведение чисто мужское. У нее и шутки-то всегда были на то, чтобы обратить на себя внимание, чтобы показать, что я здесь есть. Я-то в классе есть. Вот я живой человек. Вот обратите на меня внимание. Я и шучу, я и такая умная, я такая вот, вот я она есть. А ее все время не замечают. И когда она мне это проговорила, я не смотрю, думаю, как же я это не поняла. Ведь это же прям вот только достаточно на нее посмотреть. Она по мужскому типу вся, от начала до конца. И в оформлении внешности, и в поведении. И дальше мы с ней стали говорить. Я стала говорить, что, ну, послушай, ты ожидаешь, что в тебе увидели девушку. А в тебе-то девушки. Откуда в тебе можно эту девушку рассмотреть? Внешне ты совсем не как девчонка одета. Ты хоть когда-то одевала платье, юбку? Она говорит, это неудобно. Я говорю, тебе неудобно, потому что ты привыкла ходить в мужской одежде. В мужской одежде ты уже держишься по-другому. Ты уже ведешь себя по-другому. Ты уже шагаешь по-другому. Ты уже ведешь себя по-другому. Ты ведешь уже как парень. Ты оденешь юбку, ты будешь ходить по-другому, сидеть по-другому, потому что это уже другое, совершенно другое задает. К тебе будет относиться уже по-другому. Кроме того, стрижка твоя, вот эта вот мальчишеская, положено, чтобы у девочки были длинные волосы. И, кстати сказать, мужчины, взрослые, вот если женщина, девочка, когда мальчишки обращают внимание, с короткими волосами и с длинными волосами одинаково привлекательна внешность. У мальчиков, у мужчин спрашивают, какая больше обращает внимание? С длинными волосами. Это стандарт, это эталон. Это сидит в мальчишках, это сидит в мужчинах. И девчонки, которые стригутся там под мальчиков, они просто этого не понимают. А просто так удобно. Я ей говорю, ты посмотри, у тебя стрижка-то мальчишеская, разве это девушка? У тебя поведение какое? Разве ты ведешь себя как девушка? Ты же ведешь себя как парень. Тебя вот подойти по-понебратски, по плечу хлопнуть, это самое естественное поведение, как ты ведешь себя. Где девушка? Где ее можно рассмотреть? И потом, когда мы с ней разбирали некоторые вещи, а потом уже были каникулы летние. Это вот история такая, что когда я пришла летом уже, прошло несколько месяцев. Я пришла, и ко мне подходит девушка, она улыбается и говорит, в общем, я не узнала. И она мне подходит и говорит, здравствуйте. Я говорю, это ты? Она улыбается, такая сияющая. Кстати, я ее никогда улыбающейся не видела. Тут она стала улыбаться, и она с счастливым лицом мне говорит, здравствуйте, у меня все хорошо, я люблю и я любима. Я думаю, Господи, помилуй, как быстро она изменилась, и что теперь ожидать? То есть теперь надо с ней уже по-другому работать. Так она быстро перестроилась. Но тут проходит кто-то другой, я не помню, мальчик или девочка, ее задел, и она поворачивается, и классическая сцена. У меня бывает действительно очень часто иногда некоторые сцены, которые хотелось бы заснять, потому что это прям вот... Ее кто-то задел, она поворачивается. А, кстати, она уже очень быстро обросли волосы, у нее было уже каре, у нее уже была все-таки женская стрижка, более такая женская. Она была одета в женскую одежду, она улыбалась, у нее это уже было... И она поворачивается и говорит, вот кто ее задел, она поворачивается и так, «Что тебе надо?» Я говорю, ой-ой-ой, знакомые черты лица, знакомое поведение, узнаю, оно не буду, не буду, не буду. То есть вот это вот поведение, оно, конечно, так быстро не меняется. Конечно, дальше мы уже говорили о другом, о там взаимоотношениях мужчин и женщин, о первой любви. Вот это вот, это обязательно нужно было говорить, там свои сложности есть. Там бывают такие неожиданные, мы будем об этом с вами дальше говорить, в подростках, о раннем начале половой жизни, потому что там тоже потом такое началось. Такие случаи были, вот. Но я просто хочу сказать, если девочка, если мальчик в дошкольном, в младшем школьном возрасте ведет себя так, а что там, там никакого противостояния, там все тихо и спокойно, это может рвануть в подростковом возрасте, проблемы могут начаться в подростковом возрасте. На каждой ступеньке развития должно пройти свое, пол формируется постепенно, пол формируется поэтапно. Но что я хочу еще подчеркнуть? Всегда, на всех возрастах огромное значение, ведущее значение имеет поведение взрослых. Они воспитывают, они образец поведения, они эти образцы покупают на уровне игрушек, они подбирают литературу. Они, когда разговаривают с детьми, они на то или на другое в этой литературе обращают внимание. Они показывают детям, если отец в семье, именно отец показывает, как вести себя мальчику. Отцу всегда есть возможность показать, что-то отремонтировать, и с электричеством, и что-то там, и с мебелью отремонтировать, и покрасить. И если выход за городом, и попилить, и поколоть дрова. В любом случае, мальчику он может показать образец мужского поведения. Мама девочке всегда показывает образец поведения. И шить, и вышивать, и как вести себя с мужем, женственно или агрессивно, это все показывает мама. То есть это все мы, родители, сами показываем образец поведения своим детям. Но пока до младшего школьного возраста это все проходит достаточно плавно, самый пик, самый всплеск дается, начинается в подростковом возрасте, про который говорят трудный возраст. Почему? А мы об этом поговорим с вами в следующий раз.